Холмогорская резьба.
Это «Радио Спутник», мы снова в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Этот час Егора Холмогорова у нас на станции. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Публицист, член Союза писателей России. И, как в очередной раз повторили, напомнили в первой части, историк, знаток церкви. Знаток, точнее, истории церкви. Но я думаю, тут можно в любых,
ну, не только церкви,
в любых порядках,
но и
формировать слова, да, и получится правильно.
В том числе, да.
Быстренько, вкратце, наш мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Приложение «Радио Спутник» также принимает комментарии, мысли, вопросы, идеи. Это же можно сделать в Телеграме. «Радио нижнее подчеркивание Спутник». Посмотреть трансляцию можно в соцсетях, в Рутюб-канале «Радио Спутник». Можно в Ютуб-канале Егора Холмогорова непосредственно. Ну и можно, если есть время, если есть желание, позвонить 95-95-91-2, код московский 495. В эти полчаса по международной повесточке пройдемся. И,
давай,
я надеюсь, успеем и про такую, скажем, развлекательно-агит-пропагандистские мультяшно-кукольную, я бы даже так сказал. Но давайте все-таки с серьезных моментов начнем. Сентябрь — время, когда особое внимание привлекают к различным мероприятиям ООН, Генассамблеи и, вот, собственно, министр иностранных дел России. Летит очень окольными путями, как рассказывают, просто потому что есть закрытые воздушные пространства, а долететь как-то нужно. И много любопытных, опять же, тезисов оттуда звучит. Давайте с чего-то начнем.
Знаете, на самом деле, я думаю, что надо просто наших дипломатов в Америку отправлять на бомбардировщиках «Белый лебедь». Вот, потому что они гарантированно долетают, и чтобы вот все вот прям помнили о том, что они-то долетят. Что если что, они долетят, что они никакие вот перекрытые пространства и так далее, они не помешают, что, скажем, можно прямо через Северный полюс, что можно в обход Канады и так далее приземлиться прямо в Нью-Йорке, и чтобы все подавились. Вот. Я думаю, что это хорошая идея. Во всяком случае, пара таких вот специальных самолета для доставки как бы важнейших наших государственных деятелей в любые точки мира, без, что называется, там промежуточных посадок, там, с возможной дозаправкой в воздухе и все такое, вот я думаю, что нам стоит сделать вот на основе этих бомбардировщиков. Мне кажется, так.
Тут ведь еще, наверное, стоит сказать о какой-то, я не знаю, как это правильнее сказать, монополизации, что ли, всей вот этой ООНовской международной ситуации, учитывая, что летят-то на мероприятие ООН, а визы выдают конкретно США, и выдают-то не
собственно,
всем.
Собственно говоря, это тот вопрос, который возникал с самого начала, что американцы, ну, они, пользуясь тем, что они фактически нахрапом захватили ведущее место в антигитлеровской коалиции в годы войны, что как бы большую часть крови лил наш русский солдат, а при этом американцы за счет того, что поставляли тушенку, пуговицы и так далее, они как бы считались главными. Вот. Соответственно, они, исходя из этого, поскольку ООН создавалась как такой инструмент послевоенного мира, а мира как бы в интересах, собственно, победившей антигитлеровской коалиции, ООН прикарманили себе, и очень скоро начались с этим проблемы, потому что они начали не давать визы то одним, то другим, то третьим, скажем, держать достаточно долго, например, очень поздно. Китайская Народная Республика была допущена к месту в Китае, потому что до этого там находился, соответственно, тот политический режим, который в итоге остался только на Тайване. Вот, то есть была масса в этом смысле, конечно, проблем, и сейчас они остаются, и на фоне этого, когда американцы еще начинают продвигать идею, а давайте реформируем Совет Безопасности ООН, давайте туда подгоним еще Германию, Японию и так далее, а у меня возникает, а почему Германию и Японию? Почему тогда не продвинуть
не
туда
все-таки
членов БРИКС, там и Бразилию, и Индию, и Южную Африку, там, и Саудовскую Аравию, и Иран, чем они, в общем, хуже Германии и Японии.
Ну, если я правильно помню, Бразилия и Индия это в предложении как раз звучат. То есть, вроде как, посмотрите, мы за все... ЮАР, кстати, тоже фигурирует.
Но на самом деле, мы все понимаем, что это жульничество для того, чтобы размыть очень простой механизм базовый сдерживания в мире в виде права вето. виде права вето, а без этого механизма ООН, Совет Безопасности ООН и так далее, он потеряет свой смысл. Потому что весь смысл Совбеза в том, что если принята резолюция и никто ее не ветировал, то это значит, что это действительно существует определенный международный консенсус. Этим, конечно, тоже Запад иногда пользовался к, что называется, к нашему долгосрочному вреду, когда, скажем, мы в приступах каких-то, что называется, слияния с Западом, там голосовали за какие-нибудь безумные антииранские резолюции, резолюции против там, КНДР той же самой. Последний раз мы так вот лажанулись с Ливией, когда поддержали, в общем, выступление против Каддафи и так. Но в целом, то есть понятие, вот принцип вето, он, конечно, является фундаментом архитектуры вот, Совета Безопасности и ООН в целом. Потому что иначе это просто превратится, что называется, так же, как называют эту G7, Америка и ее шестерки, то здесь будут такие Америка и ее 66-шестерки. Да. Да, а дальше, видимо, будет 660-шестерки. Да, 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 да. Вот. То есть, соответственно, в этом смысле лучшее, что можно сделать сейчас для ООН, это ее как раз не реформировать.
А если, кстати, вот вы сразу про основное, про главное, про Совет Безопасности говорите, но ведь по итогам Генассамблеи огромное количество вот этих бумажек ненужных или нужных кому-то, я не знаю, как они, резолюции называются, которые никакой юридической обязательной силы не имеют, но рекомендательный характер вроде как есть. И вот в прошлом году, я помню, развернулась целая война, чтобы вот очередную антироссийскую резолюцию подписало определенное количество стран, я не помню, сколько там, 140, по-моему, они искали, хотели, договаривались в закулисах, в закулиске.
Ну, нам нужно тоже этим заниматься, с тем, чтобы, соответственно, подписывались и голосовали как можно меньше, потому что, соответственно, грубо говоря, это будет таким значимым индикатором ослабления западной гегемонии. И я думаю, что постепенно это ослабление будет происходить.
Ну, вместе с тем тоже это достаточно хорошо показывает, что купить, ну, в таком, в нейтральном смысле слова, не только деньгами, но какими-то другими преференциями, вот эти самые голоса в Генассамблее ООН можно очень просто, а если это получается на уровне Генассамблеи, почему это не будет получаться на уровне Совбеза?
Есть довольно большое количество, просто, скажем, например, маленьких стран Карибского бассейна, маленьких стран Тихоокеанского бассейна, которые, что называется, за наши с вами карманные деньги уже что-нибудь там в ООН могут проголосовать или, по крайней мере, предложить. Вот. То есть в этом смысле, да, вот идея, как и во всех сферах жизни, вот идея абсолютного равенства, она не работоспособна. Она фактически является деструктивной, потому что должно быть определенная защита как бы слабых, и в обществе, и в международном сообществе, и так далее. Но вот равенство карликового государства и 1/6 части суши, быть не может. Давайте это понимать совершенно отчетливо.
Да, тем более с значительным, как сказать, вкладом в развитие мировой истории.
Да.
Причем вот совсем недавним, о чем некоторые пытаются забыть, кто-то переписать, нет, это все никуда не денется. Егор Славович, если вы не против, пару слов про пару заявлений Эрдогана, который разразился в очередном интервью американскому, если я правильно понял, национальному, бесплатному телевидению, Public Broadcast Service. Любопытная, конечно, история у этого телеканала, но сейчас не об этом, а сейчас о том, что Эрдоган произнес несколько вещей, которые такие любопытные. Во-первых, про о том, что в Евросоюз-то не очень хочется. То есть, мол, типа, вы там хорошо, хотя заявочка была сформулирована, направлена и утверждена еще в конце 80-х. Ну и Крым. Путин, говорит, из Крыма не пойдет,
ну, что
хотя признание это все еще не последовало.
Евросоюз не очень хочется, то те, кто отправлял заявку в Евросоюз и Эрдоган, они фактически политические противники. Они его в тюрьму сажали неоднократно.
Эрдоган от Евросоюза бы не отказался.
Кемалист. Грубо говоря, он бы их там всех ставил на уши.
Это
и
да.
они бы вообще, что называется, от него не отмахались бы. Вот. И Турция была бы самой населенной страной Евросоюза, при том, что, скажем, площадь в географической Европе, ее была бы более чем скромная. Вот. То есть в этом смысле, конечно, для Евросоюза в принципе требование Турции вступить в Евросоюз было таким серьезным вызовом его идентичности. Uh-huh, uh-huh. Я понимаю, почему они отказались. Вот. А с другой стороны, Эрдоган теперь подчеркивает, что его не Евросоюз интересует. Его интересует, всегда он никогда не скрывал, это такая, что называется, неоосманская империя. Неоосманская неоимперия. Он ее выстраивает сейчас на всех направлениях.
А какой кусок Европы был в этой самой Османской
Да,
империи?
Совершенно верно.
И давайте не забывать, кто эту Европу от осман освобождал.
Вот, совершенно верно.
В первую очередь.
Совершенно верно. Вот. А что касается Крыма, то, ну, вообще, как, скажем так, мне, честно говоря, не очень нравится то, что Эрдоган вообще высказывается про Крым, что, грубо говоря, он пытается припомнить, что когда-то Крымское ханство было вассалом Османской империи, что когда-то, скажем, Керчь вообще напрямую входила в Османскую империю, там значительная часть нашего Северного Кавказа тоже формально считалась территорией Османской империи или, по крайней мере, под влиянием султана и так далее. То есть, грубо говоря, вот этими мемуарами сейчас заниматься, мне кажется, ему не надо. Поэтому как бы Крым в этом смысле вообще не должен быть его делом. Но раз он говорит о том, что Россия не уйдет, ну, это важная как бы констатация и для западного телезрителя, и для него самого, что Россия оттуда не уйдет никогда, никаким образом и ни в каком раскладе. Что то единственное, что в рамках вот того безумия, которое у нас творилось при Ельцине в 91-93 годах, там проигнорировано было абсолютно все. Проигнорировано были призывы Солженицына, который писал Ельцину не признавать вот эти вот границы в СССР между республиками. Проигнорировало было то, что в Крыму, собственно, избрали президента и парламент с абсолютно пророссийской ориентацией. Что все люди туда рвались, что, в общем-то, все эти вот голосования в Крыму, они там чуть больше 50% смогли нарисовать за независимость Украины. Это все было в значительной степени тоже фальсификация. Угу. Вот. А все было проигнорировано, просто как бы вот ельцинские помощники, до него обычно никто не мог дозвониться как бы по крымскому вопросу, отвечали, что Бориса Николаевича эта тема не интересует.
Хотя, казалось бы, что еще гипотетически должно интересовать?
Вот, и вот его это не интересовало. Это вот прям рассказывал как-то мне в интервью адмирал Балтин, который возглавлял одно время Черноморский флот, вот, что вот он звонил по проблеме Крыма. Не интересует, отвечал Шахрай там, или кто, или Бурбулис, кто-то вот еще из таких ельцинских помощников.
Егор Славович, резко давайте кардинально сломаем тему беседы. Тут киношка, говорят, модная вышла, популярная. 1,5 миллиарда американских зеленых, а точнее серых бумажек собрала. И уж как она трендила, как она по всем вирусилась и соцсетям,
это
и средствам
массовой информации. Да?
Ну, я вот. Хотел зайти с Барбигеймера, что там Оппенгеймер еще одновременно
вот,
вышел.
Вот, да. Надо Оппенгеймера, конечно, еще посмотреть.
А
да.
Это вам задача вот, на следующую да. передачу или через
ну,
одну?
Барби, да, Барби я посмотрел, меня потащила супруга. Я, ну, мне было интересно, что снимут. Почему? Потому что, на самом деле, режиссер этого фильма Грета Гервиг, она очень интересная, очень умная, очень утонченный режиссер. Мне очень, скажем, понравилась ее экранизация романа «Маленькие женщины». Действительно, причем очень интересно там все выходило, что вот на протяжении всех маленьких женщин, там, героиня, одна из сестер, Сирши Ронан, мечется в каким-то там феминизм, эмансипация и так далее, но все равно она понимает, что героиня ее романа, она должна выдать замуж. Что вот это надо, это никуда не денется. И что когда она говорит, скажем, своей сестре, которую Эмма Уотсон, кажется, играла, что вот, ты могла бы уехать в город, ты не могла бы стать актрисой, зачем ты вот возишься с этими детьми, рожаешь один за другой и так далее. А та ей отвечает, ты мне сейчас предлагаешь свои мечты, а не мои. Вот, то есть я тогда понял, что Гервик — это не банальный такой случай. Я шел на Барби действительно с интересом, тем более, что как бы что...
Разрешите изначально вопрос. А вы как-то оказались под влиянием вот этого всего и маркетинга, и соцсетевого хайпа? Вот это все. Я не верю, что это прошло мимо вас. То есть, знаете, вы пришли, наверное, в кинозал уже с определенным каким-то ожиданием.
Что... Ну, знаете, на самом деле особо нет. Почему? Потому что мне было просто не до того предыдущий месяц, предыдущие недели и так далее.
И никто
далее.
Вам не присылал, и сами стороны... не делали картинку нет, в Барбизаторе, как это там?
Нет, не делал. А с другой стороны, я много лет занимаюсь кинокритикой, у меня вышла одна книга под названием «Истина в кино». Сейчас скоро выйдет «Истина в кино 2», куда тоже рецензия на Барби обязательно войдет. Вот, ну так вот, я посмотрел этот фильм, он меня поразил в двух взаимоисключающих отношениях. Во-первых, я понял, что действительно в Америке настал полнейший гей-соцреализм.
Я вот это слово у вас в рецензии
вот,
прочитал,
знаете,
мне так понравилось.
Ну, то есть, вот знаете, такая абсолютно свинарка и пастух,
да, да.
Но только, что называется, на гей-феминистскую тему. Ну, вот приемы все те же. Вот такая вот открытая совершенно пропаганда, что называется, песни во имя партии и правительства. Mm-hmm. Вот так вот все вот в лоб. То есть это не то, что, вот скажем, наш Чебурашка, тоже такая вот ностальгическая киношка про игрушку и так далее.
Ну,
там, ну, знаете, вот никакого вдалбливания, никакой повестки, ни правильной, ни неправильной, просто человеческая история, просто какие просто семейные ценности, все доброе и так далее. Было бы странно, что называется, если бы в Чебурашке, там, не знаю, проявилась бы там тема «Крым наш» или что-то еще, при всей важности этой темы
ну,
там,
вот
для страны и народа.
Барби,
да.
Я бы не удивился.
А вот в «Барби» это все пропаганда. Там пропаганда против, там, что называется, мужчин, пропаганда против республиканцев, пропаганда против Трампа, в которого на какой-то момент превращается этот Кен и так далее. Пропаганда за феминизм и так далее. Но только вот в чем анекдот. Вот в чем анекдот, что, как я подчеркнул еще раз, Грета Гервиг умный режиссер, у нее еще есть соавтор и муж, соавтор по сценарию, но в «Бомбах», он тоже не глупый человек. И вот видно, как они, показывая вот эту пропаганду, они просто издеваются, они просто стебутся.
Вы думаете?
Потому что, да, это даже американские критики признали, что вот от этого вот розового Барби-ленда, где царит там даже не матриархат, потому что они же не матери.
Угу.
Они же не матери, они просто фемины, причем без вагины еще, к тому же, извиняюсь. Вот. А вот от этой вот феминократии тамошней от нее тошнит зрителя, даже американского зрителя тошнит, не говоря уж о том, что со стороны нашего зрителя, как бы я думаю, что вообще он видит, боже, что это за какой-то мультяшный розовый мир, а вот потом там Кен набрался этих патриархальных идей, там как бы девочки, тачки, пиво и так далее, о, что-то нормальное наконец-то вот появилось. То есть на самом деле создатели фильма все это отлично понимали. Но важнее другое. Важнее та философская тема, которая, что называется, вот этот вот сюжет про патриархат и феминизм Гервиг окружила в начале и в конце, и который оказался, мне кажется, главным смыслом этого фильма. С чего там все начинается? С такой пародией на фильм Кубрика «Одиссея 2001».
С монолитами,
что вот там, сидят
Алюзия.
Девочки с пупсом, им является эта сияющая длинноногая Барби в купальнике, и девочки разбивают вот этих вот пупсов, что вот теперь женщина понимает, что ее миссия в мире не материнство, а там стать президенткой, юристкой, стюардесской и так далее. Вот. И вот этот вот Барби-ленд, он как бы создан для того, чтобы внушать девочкам вот эти вот идеи. А к чему все заканчивается после всей этой вот витиеватой совершенно не детской истории? Тем, что Барби хочет войти в реальный мир, хочет стать человеком, и ей ее создательница, вот эта Рут, ей помогает. Что она видит в своем видении, пока она становится человеком? Она видит детей. Она видит своих там и чужих будущих детей, и первое, на чем заканчивается фильм, что она, простите, идет к гинекологу. Для чего? Для того, чтобы как бы разобраться со своей проблемой репродуктивности. То есть внезапно выясняется, что вот вся эта история с этой Барби, с этим Барби-миром, который предназначен для того, чтобы вот воровать женщин из жизненного цикла, как бы, который предназначен нам Богом, природой, семейной традиции и так далее, и вот превращать их вот в этих вот авторок и стюардессок совершенно, вот лишенных вот этого женского онтологического начала, что это все оказывается ложью, что это все была ошибка, что даже Барби на самом деле хочет прежде всего стать матерью. И вот, понимаете, это такая огромная фига в кармане. Собственно, и вот то, что патриархальный мир там показан симпатичнее этого же фемина Барби Лэнда, это уже фига в кармане, которую американские критики почувствовали. То есть там многие отмечают, что там сложное, неоднозначное раскрытие темы феминизма, указание на то, что есть мужская правда, а не только женская и так далее. Вот это они уже почувствовали, но так достаточно сдержанно, что, мол, что-то ты отступаешь от линии партии, но как-то вот мы сделаем вид, что ты еще не слишком отступил, что так мы чуть-чуть тебе намекнем, что границы какие-то пошатанные. Но бить прям сразу не будем. Тем более, что они как бы сталкиваются с проблемой, что очень сложно устраивать кампанию травли против сверхпопулярного фильма. Фильмы действительно с 1,5 миллиарда, это один из 15 самых популярных фильмов в истории.
Еще бы, там один
самый
бренд.
Популярный фильм, снятый женщиной-режиссером, когда бы то ни было. Вот, то есть, что называется, так его просто не потравишь. А вот то, что фильм, по сути, ну, тоже даже как бы не фига в кармане, а такая пасхалка, что, по сути, он призывает женщину как бы быть матерью прежде всего и ей дает вот эту программу и всем тем девочкам, которые туда, там, и там, и вот я не знаю, у нас, да, считают ли они этот код наши девочки, которые туда пойдут, или они только, как бы, что называется, поверхностных каких-то, что называется, феминистских кричалок.
Ведь нет же, не видит этого. Вы просто сейчас говорите очень много, что прям на 180 градусов противоречит тому, что вот я слышал. Вот, я сам не смотрел и смотреть не хочу.
Понимаете, в этом проблема, что на самом деле у нас не существует на самом деле нормальной, особенно, я бы сказал, еще консервативный по мировоззрению, а на мой взгляд, это и есть нормальный, кинокритики. У нас кинокритика, собственно, сводится к тому, как все интерпретировать в духе, что называется, линии либерального обкома.
А я, кстати, не про критиков. Я вот про, ну, грубо говоря, стримеров смотрю, некоторые компьютерные игры. Слушайте. И он говорит, смотрел, не понравилось, потому что вот-вот-вот.
Как вообще это все происходит?
Обычный человек, который хочет посмотреть
киношку. А как это все происходит? Откуда и берет стример идеи? Он берет их у тех, кто эти идеи производит.
Нет, это даже не про кино, он компьютерные игры показывает, причем даже комментирует.
Господи.
И он сквозь
понимаете, ну, скажем, в этом смысле можно вообще с грустью сказать, что у нас как бы ведущим кинокритиком оказался Евгений Баженов с его, я бы сказал, странными идеями и странным подходом.
Зато
миллионы просмотров и все такое, хотя, конечно, там вот в своих там антицерковных уже этих нападках в последних выпусках он прямо как-то меня совсем опротивил. Ну ладно, не о Баженове речь. Но во всяком случае, то есть интересно то, что все-таки даже на Западе эта повестка вот либеральная, она сталкивается с сопротивлением, что вот умные люди в такой, казалось бы, сюжет, как Барби, вот укладывают это двойное дно, и как раз это двойное дно, до которого, конечно, не просто докопаться, но оно как раз это призыв к традиции и к нормальной семье. И вот очень важно, чтобы мы, как лохи, не развелись и не побежали бы, что называется, в сторону child-free и всего прочего, пока американцы хитро возьмут там, не знаю, и нарастят рождаемость, укрепят семью и свои традиционные ценности.
Там, судя по всему, совсем не до того. если так посмотреть про трены, Егор Александрович, заслушался вас, просто было еще несколько историй, тем сюжетов, которые можно было бы и хотелось бы обсудить, но уж время, к сожалению, подходит к концу.
Спасибо.
Вам спасибо огромное. Я думаю, будет повод как раз к этим сюжетам и историям вернуться. Может быть, через неделю, может быть, через две, может быть, в других передачах. В этом часе Егор Холмогоров на радио
«Спутник».
Спасибо огромное. Меня же зовут Алексей Красильников.